Всем привет! Это программа «Обсудим» на канале Breakfast Show. И меня зовут Ольга Тихомирова, я ведущая Deutsche Welle, поэтому у меня с собой микрофон. Его ко мне фактически приковали. Буду с ним всегда. Но канал это Breakfast Show. И я напоминаю, что здесь надо ставить лайки, комментировать, задавать вопросы. А еще вообще можно к нам присоединяться и на другие эфиры. Со мной сегодня прекрасный гость. У меня сегодня Галина Тимченко, которую я давно ждала, чтобы наконец-то поговорить час обо всем. И я уже видела прекрасный комментарий, который написали Галине, что давно не было, Екатерина написала, что давно не было Галины, и прекрасный спикер. И я тоже так считаю, и поэтому вот начнем сегодня обсуждать все, что происходит, готовиться к тому, чтобы происходить, и чего нам ждать от нашей жизни. Но сначала я не могу не начать, Галя, с переговоров.
Здравствуйте. Да, сначала.
Наконец-то.
Нет, у меня ужасная
Наконец-то она
привычка.
замолчала, чтобы дать мне слово.
У меня ужасная привычка, я всегда здороваюсь потом. У меня, например, в мессенджерах спрашивают, можно отправлять такое-то письмо? Я сначала говорю можно, а потом говорю привет. Так что вот и сейчас получилось так же.
Итак, и мы все-таки начнем. Переговоры. Очередной раунд в Женеве с Мединским. Опять вернули Мединского вот в этот процесс переговорный. И все сразу зашло в тупик. Как ты смотришь на то, что происходит вот в этом переговорном процессе, и как ты видишь его перспективы?
Оля все сказала сама. Его для того и вернули, чтобы все зашло в тупик. Вот это мое как бы сугубо личное мнение. То есть это на колу мочало, начиная сначала. Трамп давит. Путин считает, что всех обыграет. С этой стороны Буданов, который, в общем, А, считается очень хорошим переговорщиком, да, Б, человеком, у которого в руках все карты, в смысле вся информация, да, то есть это человек, который возглавлял вполне себе ответственное, ну, в смысле, большое и серьезное ведомство. А кого поставить для того, чтобы эти переговоры не состоялись всерьез? Ну, конечно, клоуна. Ну, конечно, это вот как бы чувачка в очках, который придумывает истории, который врет, как дышит, и все. То есть тем самым они держат за дураков, впрочем, как всегда, они держат за дураков всех. Прежде всего, Дональда нашего Трампа. То есть деду показали, вот тут вот какой-то Буданов, понимаешь, такой вот суровый чувак, а здесь наш-то интеллигент, видите, какой в очках, ну разве ж такого обидишь, ну это ж ты 3 дня не проживешь. Все, дед опять будет говорить, что Украина тормозит переговоры, наши в дамках, Трамп, то есть они опять перенаправляют как бы гнев Трампа с себя, поскольку чудовищные бомбардировки и по энергоструктуре, все понятно, что весь мир смотрит в ужасе, замерев. А сейчас вот такой вот дурковатый, мединский, мирный, тихий, как бы. И все, и опять то же самое. То есть они правда играют в эту игру, но у меня такое ощущение, что они нашими головами в футбол играют уже. Ну, то есть просто они перебрасывают и перебрасывают. Для того, мне кажется, все и было задумано. Для того и вернули этого идиота.
Но при этом украинская сторона сказала, что вроде как в военном треке, да, вот в военных переговорах они достигли какого-то прогресса, но вот политический тупик, а политический, как, судя по всему, это только один вопрос, территориальный, вот эти 20% Донецкой области,
Да.
да, отдайте и все.
Да. Но тут тоже все понятно. Украинцы играют теми картами, которые им выпали. У них выпала карта, и у них всегда есть эта карта, как бы военная. Понятно, как развивается ситуация. Там стоит фронт фактически, да. Вот. А политическое единственное решение – это территориальный вопрос. И Зеленский четко совершенно сказал, что я, украинский народ, не простит, если я отдам территории. Или я хотя бы заговорю об этом, уж какой там отдам, кто ему позволит. Вот. Вот и все. Это же и есть ключевой вопрос. И именно по ключевому вопросу Мединский выступает известно кем. Ну, якорем, тормозом, кем угодно.
Историком. Он называет себя историком.
Да. Сказочником, я бы сказала, да.
Он, кстати, прокомментировал сегодня в ответах на вопросы журналистам, что его спросили по поводу исторических лекций, которые он читает, потому что об этом же говорил и Зеленский. И он сказал, что дошли до крещения Руси. Он типа пошутил.
Понятно.
Но если дошли до крещения Руси, тогда сколько еще Трамп будет тоже выслушивать эти лекции? Ему же Стив Витков передает потом все, что было сказано, тезисно, как это, конспект лекции.
И тут я хочу сказать, что ты про это знаешь, я вернулась с Мюнхенской конференции, я была там впервые. Вот. Это было очень смешно, но на Мюнхенской конференции я была впервые, но Аманпур, которая, в общем, великая телеведущая и великий интервьюер, я знаю хорошо, естественно, как, в общем-то, и все. И я впервые видела, чтобы Аманпур кричала на сцене. Она просто закричала. Вот ей задали такой же вопрос. В смысле, она задала вопрос. А что сейчас происходит? Они говорят, вот Трамп и его администрация тестируют, как бы испытывают, ну, смотрят, насколько серьезно Путин готов к переговорам. И вдруг она внезапно закричала, тестируют? Они уже 5 лет, пятый год тестируют. Они еще 4 года будут тестировать. Сколько можно тестировать? Ну, в общем, вот я сейчас ровно в такой же ситуации. То есть очень
А как ты
хочется...
считаешь, кстати, вот судя по характеру Трампа и по его реакциям, сколько можно тестировать?
Честно сказать, я не знаю, я в бизнесовых людях разбираюсь довольно плохо, но сейчас опять Путин, Мединский и вся вот эта банда сделали так, что как будто бы украинцы не идут на сделку, да? А это означает в логике Трампа, что нужно давить. А значит, до этой ситуации так было несколько раз. Когда они как бы демонстрируют, что они готовы, но тут у меня просто вопрос, а сколько можно еще обманывать? То есть, ну, как бы, как можно обманывать всех недолго или бесконечно, но очень небольшое количество людей. Так вот, неужели они могут обманывать бесконечно? У меня нет ответа на этот вопрос, я не знаю.
Но просто такая сделка странная, да, где выгоду получает только один человек, на самом деле, Владимир Путин. То есть это не сделка, это
Сделка.
по-другому называется.
Да. Я говорю, у меня нет, к сожалению, ответа на вопрос, потому что, как бы, если можно сказать очень грубо, то я имею в виду сейчас вот конкретно Трампа и Путина. Игра была говна, играли два говна. Они играют на самом деле. А жертвами становятся украинцы, а жертвами становимся все мы, ну и так далее. Там, потом. Они играют, это они. Игроки на этом поле. Поэтому и оба в состоянии близком, с моей точки зрения, к безумию. Поэтому что их предсказывать? Ну, как бы дело дурное. Идиотов не предскажешь.
Про Мюнхен хотела тоже спросить отдельно, поскольку ты упомянула, что ты была в Мюнхене, и я знаю про это. И Мюнхенская конференция по безопасности здесь, по крайней мере, в Европе считается важным событием, когда собираются все, в основном военные. Очень красивое зрелище, на самом деле. Вот просто если погулять по кулуарам, люди в форме, очень статные. Но оно еще важное, мне кажется, с точки зрения того, что оно всегда было таким местом, где соединялись как раз американцы, приезжали большой толпой, европейцы, и вот они обменивались своим видением мира. Да? И мы помним там про 2007 год и Мюнхенскую речь Путина. Мюнхен 2026 и твои впечатления.
Ну, мои впечатления немножко отличаются от твоих, потому что я не очень люблю мужчин в форме, и поэтому мне немножко страшно было. Во-первых, такого количества полиции я не видела даже, ну, пожалуй, я только видела на протестах в Москве. Ну, а в отличие от московских космонавтов, эти были не космонавты, они все были в пилотках, были невероятно вежливы и улыбчивы. Очень много вертолеты, сотни полицейских, все стоят группами по 7, 9, 10 человек, очень страшно. Вот, очень много военных, действительно. Что мой главный, я не буду долго про это говорить, потому что я Конечно же, невозможно успеть на программу, даже которую ты себе очень аккуратно наметил. Вот. Но что я хочу сказать, что основной вывод такой вот, когда, если мы рассматриваем, ну, мне так показалось, Европу и Америку, Европа наконец начала осознавать, что она остается с Путиным один на один. И американцы очень явно давали это понять в разных формах, разной степени откровенности или грубости. Но вот меня поразила действительно речь одного из чиновников, который буквально сказал: нам вообще не важны ваши ценности. Мы будем учитывать только интересы в этой игре, интересы стран. А ценности ваши европейские нам вообще не важны. Вот Норвегия настолько-то увеличила за расходы на оборону. Они молодцы. То есть американцы по-прежнему свысока раздавали оценки. Кто себя в Европе показал
Хорошо, кто плохо?
хорошо, кто плохо. Вот. И это абсолютно, ну, как бы это было довольно тяжело. Вторая нехитрая мысль, которая мне приходит в голову: несмотря на то, что Европа начала осознавать это, она по-прежнему не мобилизована. Не мобилизована. Я видела нескольких чиновников, которые пытались приглушить тревожные сигналы. То есть, например, когда один представитель Евросоюза говорит: господа, мы не готовы, если что-то случится, мы должны быстро сориентироваться. В ответ ему национальные государства говорят: нет-нет-нет, у нас все хорошо, у нас прошли учения, у нас все замечательно, не нужно пораженческих настроений. Вот. И у меня есть ощущение, что Европа так и не мобилизована. Вот. И, кстати, там была Хиллари Клинтон, которая, по-моему, выступала 3 или 4 раза, и каждый раз, когда она выступала, она, собственно, обращалась к Европе с призывом проснуться и осознать, что, скорее всего, они с Трампом и Путиным остаются, в смысле, они с Путиным остаются один на один, Трамп устранится.
Ну, ты говоришь, что Европа начала это понимать.
Да.
Мне кажется, сначала был Венц в прошлом году, как раз его
Да.
выступление громкое на Мюнхене, тоже он использовал эту площадку для того, чтобы как раз, и мне кажется, довольно жестко, более жестко, чем сейчас Рубио, сказать, как бы указать Европе на ее место с точки зрения Вашингтона. Но вот Европа начала понимать, как это проявляется в действиях, это заметно даже вот по Мюнхену, да, по каким-то, может быть, оглашенным решением или каким-то планом.
Мне лично это было заметно и по тем вопросам, которые обсуждались. Ну, например, да, конечно, вскользь, но обсуждалась судьба стран Балтии, Польши, то есть стран, граничащих с Россией. С другой стороны, очень большая была дискуссия вокруг Ирана и Китая как некой, ну и России, как некого треугольника зла, которые очень хорошо взаимодействуют друг с другом. Очень много было дискуссии на тему, как нам обеспечить цифровую безопасность Европы. Потому что большая зависимость и от Соединенных Штатов, и в этом смысле я увидела, что нет доверия американским компаниям. Вот. И так далее. Очень много обсуждался и теневой флот, и российский. И то, как можно применить одновременно санкции, как можно этот теневой флот все-таки попытаться заблокировать. Очень много было разговоров и дискуссий по Китаю, не в том смысле, что где находится Китай, а в том смысле, что Китай в самом естественном, как обычно, в самом выгодном положении и играет в обе стороны, глядя,
Да.
кто будет проигравшим. Поэтому, то есть вот по накалу дискуссий и по тому, какие темы обсуждались, я понимаю, что Европа начала осознавать, но, к сожалению, не мобилизоваться.
А что происходит с мобилизацией-то? Я не понимаю. Ну, то есть они как бы они вроде стараются же внешне.
Стараются, но я могу привести, не называя имен, потому что там были правила Chatham House, могу привести один диалог, когда представитель воюющей страны сейчас обратился к представителю европейской страны и сказал, что вот в 23-м году вы нас учили военно-полевой медицине и тому, как быстро разворачивать госпитали, и то, и сё, и пятое, и десятое. А теперь Прошло 4 года. Вы же не понимаете, что такое 20-30-километровая мертвая зона, над которой только дроны летают, с которой нужно живых, раненых людей вывозить. Вы же не понимаете, где нужно развертывать госпитали так, чтобы успеть эвакуировать, но не попасть под дроновую атаку. Вы готовы к войне дронов? И это было очень интересно, потому что натовский генерал явно растерялся, ему было нечего ответить. То есть одна страна уже накопила этот тяжеленный опыт кровавый,
Но она не в НАТО.
она не в НАТО, а Европа, которая сначала была учителем, теперь вынуждена стать учеником, но они не готовы морально к этому.
Важной новостью Мюнхена была новость о том, что 5 лабораторий 5 европейских стран подтвердили наличие яда в тех материалах, которые получили из колонии, где был убит Алексей Навальный. Это был яд. Лягушки, аналогичные лягушки, может быть,
Я не умею
произведенные
выговаривать это имя. Это народное
синтезированные. Я тоже
имя.
не умею, поэтому решила не обращаться к тексту. Вот это было объявлено на Мюнхене, и мне кажется, это было важно сделать это именно там, потому что 2 года назад, именно там, когда
Да,
была
стало
Юлия
известно,
Навальная,
да.
стало известно о том, что Алексей погиб. И что дальше, да? Вот чего ты ожидаешь, каких последствий? Мы все видели все эти смешливые заявления Министерства иностранных дел России, разных представителей российских официальных. Ну вот, как бы это известно, это подтверждено. В общем, никто не сомневался, но важно ли было это подтвердить? Да, вот зачем?
Ну, я думаю, что нет такого вопроса, зачем. Это как в американских детективных сериалах, да? Семья и люди, любящие Алексея, заслуживают знать правду, и они должны как бы стоять на стороне правосудия. Правосудие должно совершиться хотя бы в предварительной фазе. То есть нужно все выяснить, не оставлять места для спекуляций, не оставлять места для того, чтобы люди, которые его убили, то есть настоящие убийцы, пытались прикрываться там какими-то вымышленными сердечными приступами или чем там они обычно, что они говорили. Это важно для людей, которые знали, любили его и которые, в общем, горевали по нему и горюют до сих пор, как, собственно, я думаю, и мы. Ничего не будет. И мы это знаем. Оль, и ты это знаешь, и я это знаю, наши зрители это знают. Ничего не будет. Ну, то есть это символический жест, но это правильный символический жест. Это нужно было сказать, и нужно было доказать, но, ну, с них же как с гуся вода, они же, ну, они бессовестные люди. Ну, это же, ну, даже давайте, ну, давайте вспомним Крым, 14-й год, я понимаю, что нельзя сравнивать. Это не мы, это не они, это не военные, это военные. А что вы думали, я вам скажу? Все. Люди врут, как дышат каждую секунду. Чего мы еще ждем в 26-м году? Это убийцы профессиональные. Конечно же, они врут. Конечно же, они будут издеваться, измываться и пытаться вывести нас из себя. И пытаться вывести нас на вот эту реакцию боли, ярости, крика. Не надо. Нет, все доказано. И более того, даже американская страна это признала. А это довольно важно в этой войне.
Да, очень аккуратно Марк Рубио
Очень
сказал,
аккуратно,
что
но признала.
да, эти факты очень тревожные, он
Это нам
сказал.
важно просто понимать, что да, что нет, это не случайно. Эти люди убийцы. И это очень важно нам, как журналистам, донести это до читателей, чтобы никаких не осталось, как бы вот неоднозначников, да? Однозначно это люди-убийцы. Как бы и те, кто приказывал, и те, кто исполнял, и те, кто молчал, руководство этой, как-то начальство этой колонии, и все остальные, кто видели это все и молчали, это все пособники убийц. Нам это важно. Вот. И на этом и все, кажется.
Я, может быть, задам такой риторический вопрос, но я размышляю об этом периодически как раз потом. И в связи с этим делом и с отравлением Алексея и с вот этими материалами из лабораторий. Вот сейчас их направляют в эту профильную организацию, которая занимается отравляющими веществами, по запрещению отравляющих веществ, где Россия часть этой организации, да, то есть это такая официальная структура, институция, как это называют, куда надо жаловаться, разбираться, но ну вот подали жалобу, Россия написала протест, говорит, нет, все не так. И получается, что как бы этот механизм не работает, да, и
Работает.
некуда идти. И вот какие-то, да, такие вещи, которые должны разрешать споры, и разрешать конфликты, и наказывать преступников, если они есть, они не работают.
Правда, все так, но они не работают очень давно. Россия вышла из множества международных договоров и соглашений. Россия многократно говорила, что ей совершенно наплевать на решение любых организаций любого уровня. В этом ничего нового нет, но я просто призываю, прежде всего, я часто к себе так обращаюсь, и надо сказать, мне помогли в этом, поэтому я сейчас то же самое пытаюсь сделать. Когда в 22-м году, я помню, что это была весна, и я была в тяжелом довольно состоянии, мы встретились с Михаилом Зыгорем, известным писателем и так далее и тому подобное. И мы с ним встретились, и я как-то на него вывалила вот такой же риторический вопрос, ну как же, что же? И Миша мне сказал очень простую вещь. Галя, все сгорело. Просто попытайся это принять. Старый мир больше не работает. Ни одна структура не работает. Все, мы присутствуем при сломе предыдущей системы. Все, нет несущих конструкций, все упало. И как бы давай просто тогда начинать от этого. И надо сказать, что вот этот реалити-чек, так называемый, он мне помог в тот момент. И мне кажется, что вот самое главное признать, что да, международные институты не работают, да, управы на них не найдешь, да, они никогда не признаются. Но мы-то знаем правду, нам важно с этим жить. Все, окей. Мы с этим живем.
Ну, опять же, возвращаясь к
Строим свои.
Мюнхену
То есть мы
тогда.
принимаем решение, исходя из этого.
Твоей речи не хватало, видимо, на Мюнхене, чтобы сказать европейцам «Алло».
Знаешь, я так однажды поскандалила в Гугле. Я вышла на сцену и настолько рассердилась, что забыла, что я нахожусь в Гугле. И начала в Гугле говорить, что ваш Гугл проклятый помогает пропагандистам, вот, потому что ваши алгоритмы, если мы заблокированы в стране, а вы, наверняка же, тоже заблокированы в России, Deutsche Welle, как
Да,
бы
нежелательная организация уже
желательная
признана.
организация, да, то вы нас понижаете в Google News и в Discover, вот, и что вы способствуете российской пропаганде. Сначала воцарилась тишина, потом мне поаплодировали, а потом начали помогать. Так что, в общем, может быть, такие крики и скандалы
Но,
есть.
кстати, до сих пор я несколько раз проверяла Google, все равно по-прежнему довольно много выдается вот этой официальной российской прессы, и надо еще добраться до каких-то
Да,
независимых.
долистать, быть неленивым, да.
Тогда пройдем дальше, говорить про будущее.
А что там читатели, это слушатели вообще слушают?
Ну, слушатели сказали, что неужели вы хотите войны Путина и Трампа?
Как бы нет же, это тут никакая война. Это не война, это дедушки меряются, у кого молодость круче.
Понятно. Еще спрашивают, не понимают, зачем Навальный после факта отравления поехал в
Ой,
Россию.
слушайте, знаете, вот
Он говорил об этом сам и написал об этом в книге.
да, во-первых, он написал об этом книге. Во-вторых, как бы вот это у нас какой-то сегодня немножечко разговор получается. Чуть-чуть я топчусь на месте, это моя вина. Но у меня есть такое ощущение, что вот смотрите, раньше все спрашивали Навального, почему вас не убили? Ну, если вот вы не агент Кремля, чего же вас не убили-то? Чего же вас не убили? Чего же вас не убили? Убили. А теперь мы будем в
А
воздух.
зачем вернулся?
А чё вернулся? А чё вернулся? А чё вернулся? Вот уже вернулся. Нет уже, нет такого вопроса. Некому его задать. В этом-то вся беда. Был бы Алексей жив, ты бы просто написал: Леш, ты что, с ума сошел? Вот. И он бы ответил, а сейчас ответить некому. Только вот эти рожи лгунов профессиональных и убийц.
Еще тут вопрос ко мне был по поводу того, кто ответственен за взрывы северных потоков. Но я бы хотела обратить этот вопрос к суду, который сейчас идет в Гамбурге. Как я понимаю, там есть человек, подозреваемый, которого доставили туда из Италии. И вот суд в Гамбурге решит этот вопрос. Пока еще эта институция в Германии вроде как ничего еще работает. Есть надежда. Перейдем в Россию. На самом деле, я хотел поговорить про будущее и твои ставки. Телеграм когда заблокируют окончательно?
Понимаешь, в чем дело? Мне кажется, что слово «окончательно» здесь лишнее. Я абсолютно уверена, что они будут продолжать давить Телеграм, но не додавливать до конца. Потому что...
Потому что боятся реакции.
Нет, не потому что боятся реакции, потому что им не нужны внутренние склоки, а заткнуть сейчас всех Z-блогеров и военных они пока не могут. Потому что Телеграм, правда, важный инструмент для связи не только нас с нашими близкими или друзьями, но и тех, кто так или иначе помогает российской армии убивать украинцев. Поэтому они будут, безусловно, давить. Этот ржавый танк, как я люблю сказать, не останавливается, к сожалению. Но до конца, вот это слово окончательно, вряд ли случится по очень многим причинам, в том числе и по причине того, что они то, что по-английски называются слопи, кажется, да, то есть они, ну, как, они небрежны, они, я всем говорю, они троечники и двоечники, они плохо это делают. Сейчас уже лучше, но тем не менее, ну вот Инстаграм как бы заблокирован, ну и чего? Ну, заблокирован, да не заблокирован. У меня другие опасения. Я боюсь, что они скоро криминализуют VPN не только рекламу, но и использование VPN. И вот если они проделают вот такие же показательные процессы с VPN или криминализуют использование, вот тогда уже будет страшно. Тогда уже никакой телеграм. А сейчас с VPN, ну, заблокирую, ну, Господи, Боже мой. Способов оплатить VPN или даже, ну, я противник бесплатных сервисов, потому что там, где ты не платишь за сервис, ты являешься товаром, как известно. Вот, торгуют твоими данными и тобой, так что лучше платить. Много способов оплатить VPN, много различных VPN. Да, это геморройно, да, это неприятно, но любая безопасность неприятна. Вот правда, я бешусь каждый раз, когда у меня в очередной раз там в айфоне написано: истек срок вашего пароля. Все, до свидания. И когда нужна двуфакторная верификация, вот это все ужасно выматывает. Но это нужно для того, чтобы иметь доступ к информации. Поэтому вот окончательно нет. Но они будут продолжать. Просто еще понимаешь, в чем дело? Здесь важная история. Телеграм невероятно массовый мессенджер и очень удобный. Почему еще он удобный для доставки информации? Потому что он не алгоритмический, он линейный. То есть все, на что ты подписался, ты это и видишь. Потому что что толку, что ты в Ютубе подписан условно на Юрия Дудя, Дойче Велле и Александра Плющева? Тебе все равно покажут ерунду какую-нибудь. Ты должен сам специально предложить усилия. А в Телеграме не так, Телеграм линейно. Ты подписался, ты это видишь. Вот. Поэтому это невероятно удобно. Так вот, российские власти пытаются запугать и выдавить оттуда именно массового пользователя. Того, который привык к удобству, того, который привык, что его ничто не ограничивает. А это, к
И что
сожалению,
просто нажать на кнопку.
да, это, к сожалению, много людей. То есть каждый клик у тебя лишний, у тебя отбирает 10-15% аудитории. Это известная маркетинговая штука. Вот. И они, как бы они стремятся его сделать менее массовым, менее популярным. И частично им это удается, мы видим отток аудитории.
В Телеграме, в том
Да,
числе.
да. Ну, мы не видим снижение охватов, что может говорить о том, что люди просто не подписываются. Они по-прежнему читают. Это так называемый белорусский сценарий, да? Когда белорусы не подписываются на каналы, а просто в поиске заходят, смотрят, читают и уходят. Читают и уходят. Вот. Так что охваты не снижаются, а число подписчиков снижается. Они пытаются снизить массовость. Да.
Я пытаюсь понять, ну, как бы, поскольку я давно уже не в России, и я все время пытаюсь понять, как меняют все эти законодательные меры, да, вот эти ограничения информационные, которые, мне кажется, влияют на людей, на общество. С твоей точки зрения, вы общаетесь с аудиторией очень тесно, и вы как раз видите, что происходит вот под действием таких мер с ней, с вашими читателями.
Ну, ядерная аудитория остается с нами, молодые люди тоже, в общем-то, продолжают сопротивляться, но как я как-то тут подумала, что если невозможно ставить человека перед выбором, свобода или новости, конечно, он выберет свободу. Если грозить все время тюрьмой, штрафами и наказаниями, то, конечно, он выберет свою личную жизнь и будет абсолютно прав. Вот, поэтому мы всегда заранее в проигрышной позиции, вот, можем рассчитывать только на лояльную ядерную аудиторию и на молодых, которые как бы, ну, просто в силу возраста более отважны и менее, скажем, озабочены сегодняшним днем, смотрят в будущее. Вот. Что касается аудитории, мы тут провели опросы, в нем поучаствовало несколько тысяч человек, как изменилась ваша жизнь за эти 25 лет. Ну, в общем, понятно, что потому что 25 лет взрослые люди отвечали. Ну, в основном, конечно, разочарование, усталость, апатия и, ну, безнадега. И ужасно, ужасно жалко людей, потому что мы пытаемся, и я пытаюсь не сваливаться в это, да, и все пытаются, но люди честно делятся, что, ну, нечем дышать совсем.
Галин, пока мы не ушли далеко от международной темы, я задам вопрос зрительницы нашей Иры. Она хотела бы послушать, что скажет Галина про интервью Залужного. Ты видела ли эту новость?
Ой, я его не видела, я читала только.
Да, но что он обвинил
Да.
президента Украины в провале
Он же
контрнаступления.
Аксиос дал интервью, да? Вот, я
Да.
читала. Вот. Ну что, понимаете, в чем дело? Я просто понимаю, что вот этот наш яд российский, он проникает всюду и в меня в том числе. Для меня такая степень открытости удивительна. То есть человек говорит, да, мы ссорились с Ермаком, да, ко мне пришли с обыском, да, вот так мы ругались с президентом. А я, честно сказать, я была ошеломлена. Поэтому вот моя первая реакция была такая. Это удивительно, что даже в таких тяжелых условиях они, ну, как бы вот и интервью Залужного, и речь Зеленского демонстрирует, что там внутри идет политическая борьба, но это политическая борьба, она устроена так, как мы бы хотели, чтобы она была устроена. Они спорят сущностно, они спорят по важным вопросам. При всем при этом они оба за Украину. То есть никто никого врагом Украины не называет. У них просто разные позиции. Вот что меня удивило, что там жестко сталкиваются друг с другом, не любят друг друга, не принимают свои позиции, но никто никого не объявляет врагом. Никто никого не объявляет предателем, иноагентом или я не знаю там кем.
И не сажают в тюрьму со
И не
всеми.
сажают в тюрьму.
последующими
Да.
действиями.
Вот это меня поразило, и это, конечно, абсолютно не, это просто личное впечатление, но у нас и программа такая, обсудим, да, на человеческом уровне. Вот мои личные впечатления, я поняла, насколько и я тоже этим отравлена, что как такое говорить прямо в открытую. Ну да, вот это называется политическая культура, как мне кажется. Меня всегда поражало в американских этих сериалах, процедуралы они называют, да, когда адвокаты в суде очень жестко спорят, а потом, когда выносится вердикт, пожимают друг другу и говорят, ну пойдем пиво выпьем. Потому что они оба на одной стороне. Да.
Да, понятно. Спрошу еще про российские нововведения, тогда вернусь обратно. Госдума сегодня одобрила законопроект о профилактике уклонения от защиты Отечества и искажения истории. Ну, у нас уже есть дискредитация армии, у нас уже есть
Ну, это там прямо
оправдание
оправдание.
нацизма. У нас есть много разных законопроектов, которые... Реабилитация нацизма. По этой статье обвиняли, кстати, историка.
Оправдание терроризма, реабилитация нацизма, да.
Да, потому что Тамару Эдельман обвиняли как раз по этой статье, как и сотрудников мемориала. Зачем нужна еще одна статья, профилактика? Я не знаю, сотрудники полиции будут ходить по домам и рассказывать лекции
Вот, да, если
Медведкова
учесть,
наизусть.
что даже в Москве острая нехватка сотрудников полиции, то вот это как раз то, что я называю бессмысленным символическим жестом. То есть давайте покажем, какие мы, как мы заботимся о том, чтобы граждане росли настоящими патриотами. Вы вырастите не настоящих патриотов, а людей, которые ненавидят вас всей душой, потому что вы даже дома не даете им покоя. Как бы, ну, мало того, что это совершенно бессмысленная штука, вот эта вся профилактика, вот это все, ну, правда, что вот, как бы, товарищ сержант или там младший лейтенант будет ходить по квартирам, и как они ходили перед 20-м годом тогда, и те, кто был на учете, или те, кто был задержан, говорили, а вот не ходите на акции-то, не ходите. Вот, это все довольно глупо, просто другое дело, что они со всех сторон. И это я не политолог, но я хорошо помню Советский Союз, я хорошо помню вот эту отрыжку тоталитарного государства, когда оно пытается залезть тебе всюду. Вот они уже и в двери стучатся, в трусы они уже всем залезли, в постели залезли, в кастрюле залезли, теперь уже не скребутся под дверью, не скребутся, а стучатся сапогом. Поэтому это бессмысленная вещь. Но, опять же, что такое террор? Это когда любого в любой момент по любой статье. Это они как бы обкладывают этими вот красными флажками нас, ну, наверное, не нас, а людей, которые живут в России. Ну, меня тоже уже обложили, чего уж там. Вот. И чтобы уже не шелохнуться. То есть это желание обездвижить людей, еще больше атомизировать, еще больше лишить воли к сопротивлению. Что бы ты ни сделал, ты под какую-нибудь статью да попадешь. Ну, мне кажется, что так, что это. Вот. Ну и потом просто в Государственной Думе, конечно, ну правда, там, мне кажется, что там уже когда-то воронка образуется, просто потому что IQ ниже. Ну, ниже не бывает, там просто уже как бы они землю роют, просто все ниже уровень опускается.
Ну вот еще они наделили ФСБ правом выключать интернет
Да,
просто
ну они назначили
рубильником.
ответственного, да, они назначили ответственного наконец. Потому что раньше-то они и так могли отключать связь и интернет, теперь они сказали, теперь они будут прикрываться безопасностью, конечно. Вот, и слово ФСБ это страшное слово. И, как бы сказать, гнездо, из которого Путин вылупился, из этого драконьего яйца, или как оно называется, Кощеева яйца. Поэтому понятно, что ФСБ это страшно, поэтому они наделили их этим. Так-то они могли, в общем, и до этого связь отрубать. Только теперь есть главные страшные три буквы ФСБ, которые за это отвечают. Вот. Но что самое меня поразило, что вот чем еще отвратительно вот это состояние информационной блокады. То, что ведь на самом деле еще за этим стоит, то, что людям некуда идти пожаловаться. Ведь в связи с этим законом теперь с мобильных операторов и со всех ответственных Роскомтелекомов снимается
Снята ответственность.
любая ответственность. То есть гражданам просто плюнули в лицо и сказали: а вы ничего не сделаете. Захотим, отключим. Завалили. Сидите. Все. Вот ровно так они разговаривают. Извините, что я так грубо сейчас, но просто как бы... А в этом-то... Вот, то есть ФСБ, это, конечно, это страшно, противно все. Ну и пожаловаться опять. Вот мы опять возвращаемся. И пожаловаться-то некуда. Потому что по закону никто не несет никакой ответственности за то, что у тебя не работает телефон, не приехала скорая, ты не смог вызвать такси, ты не мог дозвониться до врача, ты не мог снять деньги, ну и так далее. Ничего. До свидания.
Еще тогда спрошу про надежду, которая, вот хорошо, VPN, все, не у всех VPN, заплатить тяжело, будут еще наказывать за них, здесь закрывают, здесь прикрывают. Поскольку я знаю, что ты следишь за технологическими новинками, да, какие есть альтернативы?
Спасибо большое за этот вопрос. Я недавно, буквально на прошлой неделе, была на большом форуме BBC, который был посвящен и свободе распространения информации, и свободе интернета, и цензуре, и самоцензуре. Я все ждала, когда же BBC наконец посыпет голову пеплом и скажет, что они тоже, в общем, самоцензурой страдали. Нет, я не дождалась. Понятно, все прекрасные. Никаких упреков в адрес BBC не прозвучало, но зато прозвучало то, от чего, честно сказать, у меня зашевелились волосы. Почти на каждой сессии в этой конференции говорилось о возврате к старому, доброму, коротковолновому вещанию.
Ой.
PDF, тем же самым, ну, то есть буквально не только Путин с его войной и старанием вернуть Советский Союз отбросил Россию на 50-70 лет назад, но и весь мир уже понимает, что, скорее всего, и придется так же, как когда-то. Какая там машинка была, Оптима, которая брала 4 или 6 копий, когда сам
Да.
отпечатал, да? Я не...
Хроника текущих событий.
Да, хроника текущих событий. Буквально так. То есть британские, американские, иранские, индийские журналисты всерьез говорят о вещании на коротких волнах, о спутниковом вещании, о распространении PDF и о прочих всех вещах, которые нам казались отжившими, устаревшими. Вот так. Новых идей не появилось. Ну, послушайте, я их не услышала на этом форуме.
Итак, нам напомнили, что Эрика берет 4 копии.
Эрика, спасибо огромное.
Спасибо
Точно.
большое, Татьяна.
Эрика, да.
Да, вспоминаем
Просто была
немедленно. У меня
Оптима и
не было
Тома.
такой, кстати, пишущей машинки, потому что я в какой-то попала
У меня
в
была Оптима
промежуток.
именно, и у моей мамы была машинка Триумф, немецкая машинка, которую она купила в комиссионке, и при мне ее перебивали видимо, трофейная где-то была в комиссионке. При мне ее перебивали вот с этого немецкого готического шрифта на русский. Вот. Я
Понятно,
не знаю.
короткие волны. Да? Надо мне рассказать на Deutsche Welle, что
Короткие волны, да,
пора расконсервировать аудиостудии.
BBC очень долго рассказывала, была целая сессия, как они вещают на коротких волнах и собираются вещать на средних.
Так, хорошо. Оптимистично, что я могу сказать. Спасибо большое Галине
Чем
Тимченко
богаты, чем богаты.
за назад в прошлое. Нет, как вперед, нет.
Алло.
Назад в будущее, вот, назад в будущее, вот
Мы
так, туда мы пойдем. Скажи мне, пожалуйста, а ты следишь за Олимпиадой?
Нет, прости. Это первая Олимпиада, за которой я не слежу.
А
Все, что
почему?
я знаю про Новикова и фигурное катание, и больше ничего. А у меня просто очень тяжелая выдалась командировочные 2 недели. Я пропустила открытие Олимпиады, а потом Не было времени, была работа. И я поняла, что я уже не поспею, а гнаться и за счет сна это делать, но я работать тогда не буду.
Ну да.
Простите, обычно я все-таки, я очень
Ты
стараюсь.
болельщик?
Я адский болельщик. Я адский болельщик. Но в этот раз не получилось, я решила уже, ладно, этот поезд ушел, я его уже не догоню.
Было несколько скандалов, ну как бы не скандалов даже, а таких противостояний на Олимпиаде, связанных не только со спортом, а связанных с политическим высказыванием и участников. И вот последнее, то, что сегодняшнее пришло, это то, что спортсмены из России и спортсмены из Беларуси тоже получили разрешение выступить под своим флагом на Паралимпиаде. То есть это то, что происходит после Олимпиады уже, это, соответственно, паралимпийские
Ограниченным
с них
возможностям.
сняли вот эти ограничения, которые действовали больше 10 лет с Крыма. Это
Да.
была первая санкция. И, конечно же, это очень резко было воспринято украинским МИДом и украинскими спортсменами, и европейцами тоже, потому что они сказали, что они будут бойкотировать паралимпийские игры из-за этого разрешения. И вот, да, твой взгляд на вот всю эту дилемму на самом деле. Спорт, паралимпийский спорт, страна-агрессор.
Мне кажется, что, знаете, вот и 14-й год вспоминаю, и там последующие, почти на каждый. Давайте я признаюсь, я помню 80-й год Олимпиаду. Вы же понимаете, да, что я родилась в прошлом тысячелетии. Вот поэтому я помню и 80-й год, и пустую Москву. Ну, как бы, ну, не каждая, но довольно часто Олимпиада становится такой площадкой, где пытаются, ну, не военными, не агрессивными методами выяснить такие отношения. При всем при этом, как мне, опять же, кажется, все эти олимпийские организации – это какая-то мерзкая, вонючая бюрократия. Это люди, которые руководствуются исключительно буквой, но не духом закона. Да?
Не про
Ну, то есть,
спорт.
это не про спорт вообще. Это вообще не про спорт. И как бы в какую сторону они не решат, все плохо. Скажите, ребята, решайте про спорт, пожалуйста. Но они нет, они лезут всюду. Они неприятные люди, и мне не нравится. Ну, то есть, давным-давно приняли. То есть, если бы они вышли, предположим, и сказали, мы приняли это решение, потому что раз, два, три, тогда было можно спорить с их аргументами. Но они же этого не сказали. Разрешили. Ну давайте протоколы, давайте посмотрим, почему, кто был инициатором, как это все, как принималось решение, на каком основании. А так вы просто бросили спичку, в лужу с бензином. Ну идиоты, опять же. Простите, что я сегодня ругаюсь целый день.
Ну вот есть призывы к бойкоту, и, очевидно, Паралимпиада будет проходить, если это решение устоит. Я не знаю, что они будут дальше делать, потому что это, в общем,
Я просто помню,
остались.
что когда я, простите, пожалуйста, это 14-й год был. Нет, это был 13-й год, еще до Донбасса. Ну, это был 13-й год. Значит, всех главных редакторов российских СМИ, а тогда я была главным редактором, повезли в Сочи за 100 дней до Олимпиады показать. И один из чиновников, который отвечал за вот эту стройку, рассказал нам, что, оказывается, члены Международного олимпийского комитета так заботятся, внимание, о своей безопасности. Не спортсменов, своей. Что? У них должны быть две подъездные дороги. Две. Каждому объекту. Потому что если одну заблокируют, они должны спокойно, они не могут летать вертолетами, они не ездят на фуникулерах. У них должно быть идеально. То есть, ребята, вы просто чиновники. Спортсмены рискуют здоровьем, жизнью, карьерой, чем угодно и так далее. Вы просто чиновники. Но у них даже должно быть два подъезда, потому что они себя считают очень важными людьми. И так всюду. Поэтому Не люблю их. Очень не люблю бюрократию чиновников. Простите. Очень человек,
А,
может быть, незрелая.
по поводу Олимпиады и Путина и России, вот министр иностранных дел Украины Андрей Сивига написал в соцсети X, что нельзя отделить спорт и Олимпиаду как оружие пропаганды, нельзя отделить от преступлений, совершенных под этим флагом. В современной России даже паралимпийский спорт используется для прославления участников войны против Украины. Вот для Путина вот эти вот знаки, флаги, гимны, спортивные победы, для него это правда важно, это как-то часть его, я не знаю, как это назвать, заслуг.
Не, ну они же косплеят все, простите меня за это слово, ну копируют, да, они пытаются играть в великий могучий Советский Союз, да, вот роднина, приведи знамя, рыдает, и вот это вот все, да, они пытаются в это играть, получается у них фигово, чего же там говорить, но пытаются играть. И поэтому я могу предположить, что для вообще для вот верхушки это важно. Важно ли это Путину, я понять не имею, как бы кто у него в голове там. А вот для верхушки, да, конечно, важно. Им важен имидж России на международной арене и в том числе на спортивные достижения. Ну, они же как бы пытаются повторить Советский Союз. Все помнят там, ну, великие серии матчей СССР-Канада 72 года, вот это все, то есть как бы, не знаю, там все спортивные фильмы, которые в последнее время снимались, там «Легенда номер 17», вот это вот движение вверх, прыжок вверх, я не помню, как про баскетболистов, забыла, как называется кино. Им все это правда важно, они это показывают, они на это деньги дают, и фильмы, кстати, достаточно популярны были. Я тоже «Легенду номер 17» смотрела.
Они должны как-то вот этот развить патриотизм какой-то особенный, да, или
Ну,
что?
по крайней мере, гордость.
Это же не
Это же,
индивидуальное.
да, ну, зато, ну, как мы делаем ракеты, покоряем Енисея, также в области балета мы впереди планеты всей. Ну, тут вот в области спорта они хотят быть впереди планеты всей. Только, ну, вот тот же самый, то, что я успела застать, фигурное катание, там, не знаю, Малинин, ребята, ну, это же, ну, это американский спортсмен.
Да.
Ну, как бы, вы чем гордитесь-то? Вот, ну и так далее. Мальчик из Казахстана, который победил и так далее. Вот. Не очень получается, криво все.
Есть еще одна история, видимо, в продолжение твоей мысли по поводу того, что чиновники от спорта, они не всегда вникают в то, что происходит. Выяснилось на днях, что табличку сборной Украины на открытие Олимпиады несла россиянка. И она сама об этом рассказала и дала интервью одному из западных СМИ, агентству Associated Press. Она живет в Италии 14 лет, Россию не посещала с 2018-го. И она сама вызвалась сопровождать украинских спортсменов, и вот ей дали эту табличку, и она с ней прошла вот в этом вот знаменитом белом
Да.
плаще. Очень красиво. При этом с ней общались спортсмены по-русски, как она рассказывает, но в МИДе, естественно, это тут же вызвало в украинском гнев и возмущение, что как же так, почему ей дали нести эту табличку? Это, как сказали в МИДе, настоящие садисты. Такая была реакция. Я, честно говоря, тоже не знаю, как принимали такое решение и вообще, как там принимали решение, кто
Я
тут
думаю,
несет.
что как бы не решение, всегда нужно делать поправку на дурака. Вот и все. Ну, то есть, да, бывают такие, как бы, я бы сказала, это неоднозначный и неловкий момент. Садизмом я не назвала, потому что, скорее всего, это просто глупость. Ну, как бы, вот. Потому что этим решением они и барышню, скорее всего, поставили в странное положение, хотя она и сама вызывалась. Вот. И украинских спортсменов тоже в странное положение поставили. Ну, как бы бывает просто глупость. Вот я как бы просто меня в последнее
То есть
время
просто не подумали.
меня очень сильно беспокоит, что любое слово, любой жест, да, я все понимаю, очень все тяжело. Но если мы так будем реагировать на такие мелкие проступки или глупости, Ребята, у нас ни на что не хватит на большое. Нам вообще еще нужно дождаться, пока война закончится, и так справедливо закончится. И вообще еще дожить хочется. Ну, то есть хочется, чтобы нас хватило на это.
И запустить радио на коротких волнах.
А, кстати, я не думала, потому что я смотрела сериал «Хомленд», и там уже был в каком-то сезоне вот этот безумный журналист, который ездил на машине и с разных ферм протестное радио транслировал. В конце концов, его все-таки арестовали, конечно же. Вот,
И вот в
но...
фильме «Битва за битвой» там тоже есть фрагмент про короткое радио. Да, кстати, можно тоже обратить внимание. Я хочу закончить, ну, потому что у нас осталось буквально 5 минут, тем, что попросить тебя о комментарии. Сейчас попрошу запустить как раз нашего режиссера видео выступления Макрона недавнего, сегодняшнего, по крайней мере. Он высказался по поводу свободы слова довольно резко. Сейчас, если мы это увидим, я расскажу, что он там говорит.
Because, I mean, free speech is a pure bullshit if nobody knows
Это полная
how you
чушь,
are.
говорит он, свобода слова. Потому что если никто не знает, как в этом управляться, как направляться через эту свободу слова, особенно когда вас как бы кидают от одной ненавистнической речи к другой. Он хочет избежать вот этой речи ненависти. И это его такой посыл, но это то, что я обращаюсь к тебе сейчас как к журналисту, да, который, в общем, по поводу свободы прессы знает намного больше, чем, мне кажется, президент Франции Эммануэль Макрон. Как ты воспринимаешь такие высказывания, в том числе с учетом там всех последних расследований по поводу дезинформации, по поводу искусственного интеллекта и всего остального, что мы слышим.
А, жалко, что у нас осталось всего 3 минуты или 2 минуты. Смотрите, в американских отелях для того, чтобы включить горячую воду, нужно совершить просто танец с бубном, потому что все время все рассчитано на дурака. Значит, на втором этаже запаянные окна насмерть, чтобы ты, не дай бог, оттуда не прыгнул. И так далее, и тому подобное. К сожалению, американская модель начала превалировать. Мы всегда, считали, и я буду считать, пока меня никто в этом не смог разубедить, что всегда нужно к читателю, слушателю, зрителю относиться как к равному себе, а может быть даже умнее себя. Да? Как я ненавижу патернализм. Ах, вот они поведутся на информацию, как поведутся, так разведутся. А, дайте им возможность, дайте людям свободу, чтобы они сами плавали, они набьют шишки, они могут там совершать какие-то ошибки. Если они умные, они не сломают себе шею. Если они дураки и сломают себе шею, ну, значит, так тому и быть. Но в этом есть уважение к читателю, зрителю. Он сам должен решать, почему, какой бы ни был умный, образованный Эммануэль Макрон, я не знаю, просто предполагаю,
У него очки хорошие, мы знаем.
какие бы мы с тобой не были бы, кто мы такие? У меня среди моих бывших сотрудников и читателей доктор математических наук, не знаю, там, профессор Гарварда, боже мой, и я буду их учить, что такое свобода слова, ну, как бы, тогда я не уважаю ни себя, ни их. Я отрицательно к этим вещам отношусь. Простите.
Но они все время возникают, да, как
Да, все время
и много
возникает.
другого.
Все время есть
Тогда
желание рассказать людям, что им важно. Люди сами поймут, чего важно, если относиться к ним с достоинством и уважением. Они, правда, это оценят.
Другой вопрос, коварный сейчас будет, потому что одновременно в Европе происходит еще один процесс, а именно запрещение или ограничение соцсетей для детей. И вот как раз Мерц сегодня выступил, что он поддерживает инициативу, которую его партнер по коалиции, Социал-демократическая партия, выдвинула, что надо запретить для детей младше 14 лет соцсети, а для подростков младше 16 лет вообще сделать их специальные версии, такие лайт. Вот здесь есть свобода слова или нет?
Все-таки я в этом смысле, наверное, скорее на стороне тех людей, которые говорят, да, очень много бед в мире происходит от того, что решения принимают люди, которые не несут за это ответственность. Очень много людей, как бы очень многие решения производят так. Вот дети, которые погружены в социальные сети и принимают какие-то решения, ответственность за эти решения падает на плечи их несчастных родителей, учителей и так далее и тому подобное. Если ты готов нести ответственность, ответственность ты готов нести с совершеннолетия или с возраста согласия 16 лет, или там, вот с этого момента ты полноправный член общества. До тех пор, пока решения за тебя принимают взрослые, прости, дружок, вырасти, научись нести ответственность, и потом полная свобода, пожалуйста.
В общем, полная свобода для взрослых. Это хороший лозунг.
Мир вообще-то для взрослых создан, конечно, взрослыми, для взрослых, к сожалению.
Свобода для взрослых. Спасибо большое. Галина Тимченко,
Спасибо, спасибо, спасибо.
основатель, издатель «Медузы», и, в общем, сама «Медуза», можно сказать.
Да, правда, еще, здесь еще ничего, но скоро будет. Спасибо.
Спасибо большое, Галина. И спасибо большое нашим зрителям за вопросы интересные, комментарии. Очень много, было много, прям было интересно читать. Много узнала нового. И хочу увидеться с вами через неделю в это же время, в эту же среду, также в 20:00 по московскому времени. Я напоминаю о нашей просьбе поставить лайк, всегда очень полезно. И пишите свои комментарии и возвращайтесь на Breakfast Show уже завтра в 9 по Москве к Александру Плющеву. И не знаю, какой у него завтра состав, но он обязательно объявит. Всем пока и спасибо!